Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите продолжение беседы о романе Достоевского «Бесы» с Натальей Викторовной Прощурок, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ.
Это именно тот язык, которым только можно было показать вот эту хронику ужасных событий, казалось бы, да, документы, что называется, этих дней, потому что документальное, там по часам идет повествование, и в то же время это вот метафизические истины здесь у нас открываются, вот только таким языком. Поэтому я речь веду о том, что каждую сцену можно разбирать и как художественную, в том числе, с точки зрения художественного языка. И опять же, возвращаясь к Бунину, который говорил, что только так он и мог писать. Ведь существует точка зрения, что Достоевский не отделывал свои романы, но это действительно факт. Никто не работал в таких условиях, как он. Не отделывал, потому что он все время имел обязательства перед журналами. Нужно было сдавать материал. Но ведь это не помешало ему сжечь первые главы «Идиота», когда хоть он и не успевал, составил договор, не успевал, но все равно он уничтожил там первоначальный вариант, потому что он ему не понравился. Поэтому, конечно, именно так вот Бунин хорошо понимал, несмотря на то, что тут разные мифы существуют, в том числе, конечно, благодаря и Набокову, который приписал им эту фразу, ее сейчас везде цитируют, что Бунин якобы сказал... Ну, может, он сказал в личной беседе, кто теперь знает. А что для Достоевского Христос в каждой бочке затычка, понимаете? Ну, во-первых, как-то мне, я не могу это с Буниным связать. Во-вторых, это отрыжка от суждения Соколовича из «Петлистых ушей», мы, по-моему, говорили, о злобном авторе, совавшем Христа во все бульварные романы. Но там же Соколович отвратительный тип, там он... я не знаю, выродок, мутант, убийца. И Бунин такую дистанцию выстраивает между собой и этим героем, что ну никак он не мог ему свои собственные слова приписать. Конечно, он сложно относился, и множество свидетельств есть, что он там... Но то, что он его занимал, он его читал там и так далее, цитировал в «Окаянных днях». В общем, поэтому, конечно, он размышлял над ним и над его стилем в том числе, и сказал, что он не мог так писать по-другому, потому что есть именно тот язык, который нужен для этого мира. Ну вот так мы опять далеко отошли, возвращаемся к этим мотивам романа и экспериментаторства, да, мы говорили. То есть там есть люди, которые проводят эксперименты над собой. Ну это главные такие, конечно, два из них, это Кириллов и Ставрогин. Кириллов, как мы помним с вами, эта вот тема еще идет от «Идиота», там у нас Ипполит Терентьев, да, идеолог или теоретик самоубийства. И Кириллов здесь как раз уже выражает эту философию самоубийства.
Бога человека.
Да, не Бога человека, а человека Бога.
Человека Бога.
Человека Бога, вместо Бога человека приходит человека Бог. То есть раз Бог умер, соответственно, я занимаю его место, я... заявляю свою волю, и вот эта вот идея человека-бога, конечно, это предтеча ницшанских идей, безусловно, здесь он у Достоевского взял многое, но Ницше это трактует это как действительно новый этап в истории человечества, а Достоевский показывает, что это совершенно пагубный.
Да, действительно очень смешно, кому пагубный. Он и что это доказал? И какой-то этап. И...
Дело в том, что как он доказал? Он же не пишет нам, что это неправильно. Он показывает эту сцену самоубийства очень страшное, антиэстетичное вообще просто. То есть это опять еще раз одно свидетельство, что это поругание над жизнью, это поругание над законами жизни, вообще над человеческой природой, что это невозможно, это ложный путь. Но здесь еще с Кириллом ведь возникает эта тема, атеизма, да, атеизма и тема холодных и теплохладных. Вот это потом будет речь идет теплохладных или равнодушных, да, теплых и холодных. А по элику ты тепл, то как из Евангелия, да, по элику ты тепл, то изблюю тебя из уст моих, Христос говорит. То есть, так сказать, опаснее или, ну да, опаснее, можно сказать, для христианского дела, для дела веры именно теплые. Равнодушные, А вот Кириллов как раз холодный, понимаете, холодный. Он о них очень хорошо, да. Это такой герой, который еще шажок, так сказать, еще чуть-чуть, и он уверует. И там это, кстати сказать, видно. В тексте мы можем прочитать. Во-первых, он человек в человеческом мире. Ему доступны вот эти человеческие переживания. Опять же говорю, вот эти сцены игры с ребенком, а потом там еще такой символический диалог со Ставрогиным, там ключевые эти главы ударные, когда он ходит там по всем своим знакомым, что называется. Вот. Все эти его... Причем улица Богоявленская, да, вот, и вся в грязи, в общем, там такая слякоть и погода. В общем, все, конечно, символическое пространство. И вот он приходит к Кириллову, разговаривает с ним, там вот они как раз ведут разговор об этом человеке-боге. И Ставрогин произносит такую фразу, он говорит, что, пожалуй, я... Лампадка у него там горит, между прочим. Он говорит, в следующий раз, пожалуй, я приду, вы уверуете. То есть вот он как раз показывает этих вот холодных. А сам-то он теплый уже, да, поэтому он очень это ощущает, разницу. Вот. Что касается Ставрогина, это вот, еще раз говорю, центр такой романа, загадочная такая фигура в каком-то смысле. А в каком-то смысле, видимо, и не загадка. Там много, конечно, всего и традиций, там и тема демонизма, и свои впечатления от спешнего вот, обаяния этого человека, дворянского такого радикала. Помните, мы говорили в кружке Петрашевского, он с ним познакомился. Вот. Он тоже экспериментатор, экспериментирует над собой, в частности, над нравственным законом, который внутри, над вот этой возможностью человека приступать. И какие есть тут границы приступания вот этих нравственных аксиом. Вот. То есть это как раз тот персонаж, который настолько напереступал, что уже он перешел эту точку невозврата. Точку, как это говорится, то есть он дошел до точки невозврата, он не может вернуться к началу. Мы с вами говорили, что надо выбор делать в начале. То есть каждый раз, совершая тот или иной поступок, экспериментируя над собой, безнравственный, каждый раз отымается что-то от души. Вот. И в конце концов мы видим его уже в романе, мы только знаем его историю, понимаете, мы видим уже в романе, в общем, такой проблематической фигурой в смысле того, живой ли он человек вообще, если иметь в виду жизнь души, потому что там ведь есть эпизод, как раз вот этот ночной, ночь воды многие вспомним Бунина, нет, ночь, продолжение ночи, да, вот эти две главы концептуальные, чрезвычайно. Так вот, мать там заходит в кабинет, она видит спящего сына, она ужасается, на цыпочках уходит оттуда, потому что она видит вместо лица восковую маску. Вот эта тема мертвенности уже, то есть некое застывшее нечто, понимаете, ей страшно, то есть она уже вот здесь предчувствует какую-то правду о собственном сыне. Это вообще страшно, представляете? Вот. Действительно, вот личность, как пишет Сергей Булгаков, личность превратилась в личины. Она разошлась по личинам. То есть лица нет уже, а есть личины. И поэтому, как опять же говорит тот же отец Сергий, говорит, что он распространяет в романе, как-то так он красиво говорит, сейчас я, наверное, и не вспомню, черную благодать беснования. Вот такое вот, да. Ну и кроме того, значит, все эти герои, это как будто бы его двойники, потому что всем он эти свои идеи, как говорится, заразил. Там одного народа, идеи народа богоносец, Шатов у него спрашивает, мы еще до него дойдем. Соответственно, Кириллов, Петруша Верховенский говорит о том, что ему надо стать Иваном Царевичем и так далее, и так далее. И поэтому он там ходит по этим, по всем, да, своим двойникам, что называется, смотрит в очередное, а как бы это отражается очередная его личина, понимаете? видимо, с каким-то желанием все-таки себя собрать и как-то все-таки почувствовать себя живым среди мира людей. Вот. И чем это завершается? Там, конечно, два наиболее важных диалога. Это диалог с Тихоном, когда он принес свои, ну, знаете, глава у Тихона, которая вызвала, в общем, такое недоумение и даже раздражение, и как-то так на Достоевского посмотрел Катков, что отказался, в общем, и печатать, и потом он печатает в «Отечественных записках». Ну, неприлично показалось, потому что там как раз Ставрогин приходит со своими записками рассказывать о своих преступлениях, в частности, о совращении девочки, матрёши. Хочет обнародовать эти записки. И вот Тихон там ему как раз и говорит, что, в общем, некрасивость убьет, он говорит, вас, что он видит в этом не покаяние, а вот такую эпатажную выходку очередную, понимаете? То есть это может быть раскаяние, но, конечно, никакое не покаяние. И, он говорит, проклятый психолог, называет Тихона. То есть он угадал.
Ставрогин, он сам весь вот этот вот действительно в выходках в эпатажных. У него у самого-то все-таки, ну, если вот он... убрать все эти эпатажные выходки, мне кажется, что там еще далеко не конец. Нет? Вы вот так
дело
не считаете?
В том, что эпатажные выходки — это как раз возможность почувствовать себя живым. Понимаете, вот этот нос там, занос там, ухо кусает и так далее. Кто-то нас сказал недавно, мы смеялись, откусил ухо. Я говорю, ну до такого не дошло. Ой, конечно, не смешного мало на самом деле. Нет, понимаете, в эпатажных выходках, мне кажется, это уже там все мертво. Вот и у меня такое ощущение. Я тут как бы не ставлю никаких точек. А эпатажная — это возможность зацепиться за жизнь. Все-таки почувствовать себя живым, потому что... Сначала-то, видимо, да. Сначала, может быть, это было просто эксперименты вот эти. Но здесь... А здесь-то все, понимаете, Тихон-то понимает все про него. Как раз он и вспоминает это о теплых. О теплых и холодных. Изблюю тебя из уст моих. А потом он говорит, а можно ли... Он говорит, можно ли... Вот это вообще очень сложная вещь. Я даже сейчас и не берусь это... Как-то мы тут... Может быть, вы даже мне тут подскажете... поскольку вы в религиозных вопросах, наверное, больше меня сведущий. Он спрашивает у Тихона, можно ли не верить в Бога, веровать в беса. И Тихон ему говорит, что да, отец Тихон говорит ему, что да, так оно и есть. Это, собственно, очень все логически. Почему логически, сейчас мы не будем объяснять, потому что что-то я как-то не могу. Я помню, что это мы поняли, когда-то даже разобрали на практическом занятии, а сейчас я не могу это сформулировать. Почему это веровать в беса, это как раз и именно логический путь того, кто не верует в Бога. Видимо, наверное, потому что предает себя злу окончательно. Но она растратила себя, эта личность, вот в этих экспериментах над собой, в этом переступании нравственных границ. Вот тут, Бердяев-то размышляет об этом романе в контексте собственной концепции творчества. Он говорит, что подлинное творчество есть сотворчество с Богом, с Творцом. Так, а Ставрогин как раз другим путем собирается идти. Творчество вот такого рода, без творца и сотворчества, как раз в отказе от сотрудничества или соработничества. И его творчество, в конце концов, оборачивается вот такими вот жуткими экспериментами над собой, которые погубили его как личность. Поэтому там есть диалог с Хромоножкой, которая ведь, в общем-то, формулирует истину о нем. Она говорит, что ты не князь, а ты Гришка Отрепьев.
А как вы считаете, зачем она нужна вообще?
Хромоножка-то, ну, во-первых, здесь, ну, конечно, она очень важная такая фигура здесь. Да, кстати сказать, она одна из самых равновесных. То есть все-таки вот этот вот
Ну, в классическом понимании да. того, что человек юродивый,
да,
который но... говорит правду, шута,
да, да, тема. Да, вот в этом смысле, конечно, безусловно. Но она очень сложно здесь решена, потому что здесь множество интерпретаций. Также говорят, что она, в общем, также заражена, поскольку она там визжит даже, и потом эти все ее, с одной стороны, иконы, с другой стороны, карты, колода карт, это бумажная роза, в общем, вот. Но, тем не менее, она вот эту функцию как раз выполняет. Она...
И почему именно как жена тогда?
А почему как жена? Это вот такая эпатажная выходка. Это вот претерпеть удовольствие. От, понимаете, когда ведь пресыщенность, это что такое? Когда уже надо что-то такое особое. И здесь вот так уж эпатировать всех. Так уже потом сначала жениться, потом еще не объявлять, а потом уже объявить. Он же скрыл ведь, когда да. пощечину получил от Шатова. Он ведь не признался матери, что это его закон.
А как жизнь. Вы считаете, главная причина, почему он скрывал?
А вот он хотел, видимо, публично.
Вопрос только эпатажи и не более.
Мне кажется, что вот он просто ждал подходящего момента, когда он так тут всех... И... поразить. Но я не знаю. Конечно, там есть над чем подумать еще. Мы же все равно какие-то смыслы, может быть, несколько не упрощаем, но как-то все-таки их акцентируем, может быть, в большей степени, а какие-то мы нюансы опускаем. Но ведь путь-то и финал каков? Финал именно тот, который исследовал, если так сказать, логически идти за авторской мыслью, то вот он предает себя небытию. Это намыленная веревка, и вот это письмо, которое он пишет Даше, иллюзия, конечно, того, что это сбудется. И он станет гражданином мира, вот, в Швейцарии он ее там ждет. Кантона Ури, точнее, да, гражданином. Ну, в общем, это как раз имеется в виду такое. Ой, тут вообще, конечно, любопытно. И очень хорошо все-таки вот в фильме сыграл этот Максим Матвеев. Мне кажется, очень удачно выбранный актер. Такая утонченная красота, порочная красота. Вот это как раз здесь, опять же, тема этой двоящейся красоты. И не случайно там Петруша Верховенский говорит, я люблю красоту. А Шатов спрашивает у него, подступая к нему, правда ли вы говорили, что нет никакой разницы между какой-нибудь безобразной выходкой и великим подвигом, если это, так сказать, вот
красиво,
эстетически привлекательно. А он не может ответить. Там, я не хочу отвечать, он говорит.
Потому что не видит.
Потому что он понимает, что тут как раз и зарыта собака.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. А я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Наталья Викторовна Прощерук, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. До свидания.
До свидания.